«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Во второй части радиожурнала «Поверх барьеров» вы услышите интервью с писателями Пьером Гиота и Иштваном Силаде, а сейчас ежемесячное кинообозрение. Два важных фестиваля прошли в феврале – Роттердамский и Берлинский. Несмотря на то, что я фанат Роттердама, лучшего артхаусного фестиваля в мире, должен признать, что в Берлине в этом году было интереснее. Безусловной удачей Роттердама была ретроспектива Аугустина Вильяронги, режиссера, уже 30 лет собирающего цветы зла на каталоге. Лонских полянах. Дебютный фильм Вильяронги «В стеклянной клетке. Леденящая жила история современного Жиля Дере» остается и лучшей его работой. В своей новой картине «Черный хлеб» Вильяронга попытался смешать те же ингредиенты – ужасы фашизма, порочных детей и туберкулез. Но пропорции не сошлись, и кино получилось похожим на синопсис телесериала. Но одна работа Вильяронги, показанная в Роттердаме, оказалась по-настоящему занятной. Это документальный фильм о поэте Микеле Баусе, который настолько разочаровался в людях, что бросил свою семью, отказался от контактов с друзьями и поклонниками и в полном одиночестве писал оды о преимуществах мастурбации. Роттердамские фильмы мы смотрели с кинокритиком Борисом Нелепо и, подводя итоги фестиваля, пришли к выводу, что больше всего нам понравился фильм «Аттенберг». Борис расскажет об этой греческой картине.
Небольшой индустриальный город с опустевшими улицами. В одном из домов перед телевизором сидят двое. Смертельно больной мужчина, архитектор, и его взрослая дочь. Они смотрят документальные фильмы о природе и мире животных, снятые сэром Дэвидом Аттенбороу. Обсуждают принятые в обществе табу. Например, почему отец не представляет свою дочь раздетой. А затем сами начинают изображать увиденных ими зверей в странной импровизированной игре. Таков странный мир новой греческой картины «Аттенберг» Афины Рахель Цингари. Название – ошибочно услышанное имя режиссера-натуралиста. В центре повествования находится девушка. Вся ее вселенная состоит из трех главных людей. Умирающий отец, которого из ортодоксальных греческих обычаев нельзя кремировать на родине. Лучшая единственная подруга, рассказывающая об интимных переживаниях и преподающая основу французского поцелуя. И, наконец, первый мужчина. На ум может прийти недавний греческий фильм «Клык», также отличавшийся явным формализмом. Несмотря на то, что Цингари его продюсировала, от подобных сравнений она всячески открещивается. Это понятно. Если «Клык» представлял собой упорядоченную умозрительную конструкцию о семье как авторитарном механизме, то «Аттенберг» – нежное повествование о познавании мира и природы человеческих отношений. По словам режиссера, формула замысла такова – вестерн плюс научная фантастика плюс эксцентрическая комедия плюс греческая трагедия. Упоминает она также комедийное шоу «Монти Пайтон» и жанр мюзикла. Музыка действительно важна. Здесь есть одно выдающееся музыкальное выступление. Лучшие подруги исполняют шлягер Франсуазы Арди. А главная героиня – поклонница известного постпанк-дуэта Suicide, песни которого звучат на протяжении всего фильма.
«Серебряного медведя» Берлинале получил последний во всех смыслах, потому что режиссер объявил о своем уходе из кинематографа фильм венгерского мастера Бела Тара «Туринская лошадь». «Лошадь» — это та кобыла, за которую 3 января 1889 года заступился Фридрих Ницше. Философ увидел, как хозяин упрямой лошади, которая отказывалась двигаться с места, бьет ее кнутом, вмешался, остановил экзекуцию, обнял лошадь и заплакал. После этого Ницше утратил рассудок и 10 лет провел в клинике для душевнобольных. А что же случилось с лошадью? Ответ на этот вопрос дает Бела Тар. Герои его фильма, старый извозчик, его дочь и их лошадь становятся свидетелями приближающегося конца света. Настроение фильма лучше всего передал 90 лет назад русский поэт. «Не жить, не петь почти не стоит, в непрочной грубости живем». Портной точает, плотник строит, швы расползутся, рухнет дом. Берлинский кинофестиваль предложил в этом году обширную ретроспективу фильмов Ингмара Бергмана, и «Туринская лошадь» продолжает разговор о времени и бренности, начатой в «Седьмой печати» и «Земляничной поляне». член жюри, присудившего Туринской лошади награду, замечательный канадский режиссер Гай Мэддин привез в Берлин цикл короткометражных фильмов «Призраки». Все хороши, особенно первый фильм цикла «Бинг и Белла». Роковая блондинка обнимает окровавленное чучело белого волка на кладбище между могилами, в которых покоятся Белла Лугоши и Бинг Кросби. На Берлинале была показана первая трехмерная работа классика немецкого кино Вернера Херцога «Пещера забытых снов», документальный фильм о пещере Шаве на юге Франции. Пещера была отрезана от внешнего мира со времен ледникового периода из-за падения скалы перед ее входом, и в 1994 году группа исследователей обнаружила прекрасно сохранившуюся кроманьонскую живопись, изображения носорогов, львов и многочисленных лошадей. В пещеру Шаве не пускают туристов, и фильм Херцога – это единственная возможность рассмотреть каждый ее уголок, каждую фреску, изображение фантастической красоты и задуматься о пути цивилизации. Фильм завершается съемками крокодилов-альбиносов, которые нежатся в воде, подогреваемой атомной электростанцией в нескольких километрах от пещеры, где сохранились изображения давно исчезнувших мамонтов и львов. Одним из героев Берлинале был Дженисис Пи Орич, знаменитый музыкант, основатель Тропинг Кристал, Сайкик Тиви и других групп. Он участвовал в концертах, представлял документальный фильм Мари Лазье «Баллада о Дженисисе и Леди Джей» и ленту «Призраки в девятом номере», смонтированную ровно 30 лет назад из пленок, которые сохранились в архиве Энтони Белча. Белч, английский режиссер, был другом Уильяма Бероуза и Брайана Гайсена, снимал их в Танжере и знаменитом Бит-отеле в латинском квартале Парижа. Несколько короткометражных фильмов, вдохновленных методом разрезок, который придумал Гайсен, Белч смонтировал, но значительная часть материалов осталась необработанной, рассказывает Дженисис Пи Орич.
О смерти Энтони Белча мы узнали от Брайана Гайсена. Оказалось, что у Белча был офис в Сохо, и совладелец, когда Белч умер, решил выбросить все его вещи, в том числе пленки. Брайан сказал мне, что нужно срочно спасать фильмы. Я как раз получил чек на пособие по безработице, в спешке его обналичил, чтобы расплатиться с таксистом, мы взяли такси и помчались в Сохо. И поспели вовремя. Рабочие как раз выносили из дома коробки с 35-миллиметровыми пленками. Мы попросили не тащить их на помойку, а погрузить в такси. Потом мы поднялись в крошечный офис, собрали все пленки, их было очень много, и отвезли ко мне. Но что делать дальше? Мы дружили с Дереком Джарманом, он как раз доделывал свой фильм и предложил нам по ночам пользоваться монтажной. И вот мы каждую ночь собирались в студии, просматривали пленки, делали описание каждой сцены. Это были совершенно фантастические съемки 50-х-60-х годов, сделанные в Танжере, Париже и Лондоне. Энтони всюду ездил с громоздкой 35-миллиметровой камерой, которая ему досталась от британского Министерства обороны. Мы сделали полное описание, и я решил показать эти пленки публике. И вот из сырого материала мы смонтировали фильм «Призраки в девятом номере». А звуковая дорожка получилась из другого проекта, который мы делали с Уильямом Бэрроузом. Мы давно просили его дать нам доступ к экспериментальным магнитофонным пленкам, которые он записывал с Брайаном Гайсеном. Я говорил ему: «Уильям, все знают о нарезках, но никто их никогда не слышал. Давайте выпустим альбом». 7 лет я его уговаривал, и, наконец, он пригласил нас в Канзас, мы прослушали пленки, сделали каталог всех звуков, на это ушло 10 дней, и мы выпустили альбом «Тут одни только записи». Это был последний альбом, который вышел на лейбле Industrial Records, так что название звучит как шутка. Ну вот, так появился этот фильм.
Дженисис Пи Орич радикально расширил изобретенный Брайаном Гайсеном метод разрезок. В документальном фильме «Баллада о Дженисисе и Леди Джей» он рассказывает, как они с женой применили этот метод к собственным телам, создали новое существо – пандрогина. Любящие люди в знак своего единения зачинают ребенка. А что, если не создавать нового человека, а изменить самого себя?
Пиоридж и его жена, леди Джей, одновременно вставили себе грудные имплантанты, а пластические хирурги изменили им лица так, что они стали похожи на сестер. Эта удивительная метаморфоза, конечно, породила много домыслов, ходили самые невероятные слухи, и в документальном фильме музыкант рассказывает историю своей любви, ради которой он пошел на шаг, превративший его в совершенно иного человека неопределенного пола. Леди Джей скоропостижно скончалась в 2007 году, и измененная внешность ее мужа стала своего рода памятником их любви. Пиоридж говорит, что это был один из величайших любовных романов на свете. Идея пандрогинии, по его убеждению, вскоре завоюет мир. В самом деле, у него нашлись последователи одного такого человека, решившегося радикально изменить свою внешность для того, чтобы походить на свою жену, снимал Джейк Юзна в фильме «Открытые», о котором мы не так давно рассказывали в нашей программе. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Февральское кинообозрение. Одним из главных событий Берлинале стала премьера документального фильма Сирила Туши «Ходорковский». Немецкий режиссер 5 лет работал над картиной об истории самого богатого российского бизнесмена, который в 2003 году стал самым известным политзаключенным. На премьеру в Восточно-Берлинском кинотеатре «Интернационал», что напротив ресторана «Москва» на аллее Карла Маркса, и на другие сеансы все билеты были распроданы мгновенно. Ходорковский – не только жизнеописание бывшего главы ЮКОСа, но и история самого режиссера, история его превращения из аполитичного молодого немца, мало что знающего о родине своих предков, в летописца и участника одного из самых важных конфликтов в новейшей истории России. Когда фильм был близок к завершению, Сирил Туша окончательно понял, на какую опасную почву он ступил. Сначала у него похитили ноутбук, а через месяц неизвестные проникли в помещение студии, где монтировался фильм о Ходорковском, и украли 5 компьютеров с завершенной версией картины и рабочими материалами.
Я довольно поздно приехал в Россию, хотя мои предки из Петербурга и Твери. Из Твери приехали в Берлин в 1908 году, а из Петербурга в 18-м. Мои родители совсем не говорят по-русски, и я сам начал учить русский только в связи с фильмом о Ходорковском. Все получилось случайно. Когда я снял художественный фильм «Лето сукиных детей», кинокритик Андрей Плахов увидел его на немецком фестивале в Москве и пригласил меня в Ханты-Мансийск. Фестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске прежде финансировался ЮКОСом, и я там впервые услышал имя Ходорковского. Мне показалась эта фигура очень интересной, и я решил сделать документальный фильм о нем. Это тот случай, когда жизнь интереснее вымысла.
Вряд ли можно надеяться на то, что жизнеописание Михаила Ходорковского появится в российском прокате. Скорее всего, не увидят в России фильм «Барзах», премьера которого тоже прошла на Берлинском кинофестивале в секции «Панорама». Этот фильм получил награду правозащитной организации «Международная амнистия» и один из призов экуменического жюри. Режиссер Мантас Квидаравичус 3 года тайно снимал фильм о кадыровской Чечне. «Барзах» — это территория между жизнью и смертью, граница 2 миров. Фильм о судьбах людей, которых без предъявления обвинений задерживают, бросают в подпольные тюрьмы, зверски пытают. По оценкам правозащитников, таким образом были похищены 6000 человек. «Барзах» посвящен убитой в Чечне правозащитнице Наталье Истемировой, которая помогала проводить съемки. Продюсером стал знаменитый финский режиссер Аки Каурисмяки. Разговариваю с Мантасом Квидаравичусом после берлинской премьеры.
Я писал работу в Оксфорде, но потом я перешел в Кембридж и писал про насилие, про исчезновение, про пытки. И я оказался в Чечне, в том числе делать свою полевую работу. Я туда поехал в 2006 году, и, конечно, там ситуация не очень простая была, но как-то люди помогли там основаться и жить там. И в ходе этого проживания как-то ясно стало, что надо, и чтобы передать эти все эмоции, то, что там воздухе, да? Надо начинать снимать и потом уже как-то искать другой способ передать этот вот страх или вот это ожидание, это незнание, вот это все передать через язык кино.
А как вы открыли вообще для себя вот эту тему исчезновений? Что было импульсом?
Интересно, что прямое насилие сперва было то, что мне, как может и всех, интересовало больше. Но потом понемножку, когда я начинал там жить, я понял, что пытки, да, что люди рассказывают, как их пытали, да, но те люди, которые ждут, у них другая боль, потяжелее, но она тоже не видна. И только, я не знаю, через год, когда я это уже там прожил, уже тогда понял, насколько это глубоко входит в душу, и насколько это взрывает человека снутри, и взрывает не только одного человека, а всю семью и все общество как-то вот взорвано снутри, и потом уже в этом вакууме очень страшно жить.
У вас есть прямой ответ, кто похищает людей? Это российские военнослужащие, это российские спецслужбы, это какие-то отряды Рамзана Кадырова, это просто группировки, которые действуют под прикрытием Кадырова или без его прикрытия?
Сегодня, конечно, есть, скажем, да, есть российские спецслужбы, но они работают более-менее по информации, которая, наверное, в многих случаях для них достоверная. А создан сегодня в Чечне такая атмосфера в силовых структурах, что борьба с ваххабизмом, борьба с терроризмом – это основная их задача и работа. И если нету этих ни террористов, ни ваххабистов, или их трудно достать, берется молодые люди, они проходят пытки, признаются и становятся кем угодно. Тем самым те, которые одним или другим способом связаны с сепаратистами или, скажем, имеют дальнего родственника или получили смс-ку от, скажем, этого самого сепаратиста, хоть этот человек был где-то в школе, учились в школе 15 лет назад, это уже повод, что человек задерживается, он попадает или в какое-то РОВД, и там проходят пытки, или в других случаях попадает одну из секретных тюрьм, в том числе те, которые есть в Хосьюрте. А Хосьюрт, как знаете, это родовое село Рамзана Кадырова, и он крепость, в которую не может въехать никто. Ни журналисты, ни делегации, никто. Это дыра, это черная дыра, откуда никто не выходит живым.
Вот вы показываете одного человека, пожилого, у которого во время пыток в тюрьме отрезали ухо. Вы могли бы рассказать его историю?
Это Алауди Садыков. Он был задержан российскими войсками, российские ОМОНовцы из Ханты-Мансийска. Его пытали в октябрьском ОВД. Ну, как в фильме показывает, делали все, что возможно сделать человеком.
А кем он был?
Он был учителем. Он был учителем и во время войны развозил воду. И просто потому, что он был на улице, его взяли и 2 месяца пытали. Пытали током, отрезали эти волосы, заставляли его кушать. Те вещи, которые, вот, как можно сказать, старается из человека сделать не человека. Да? Но потом для меня, что поражает в Алауди, что он начинает жить после этого всего, начинает жить, начинает смеяться и начинает понимать себя то, что бесчеловечность, в которую он попал, что он это можно не то что перебороть, но это бессмыслие, да, бессмыслие. Если это невозможно осмыслить, да, все это можно все равно перепустить через оставшуюся человечность в нем самом. Алауди идет и все время говорит, что всегда остается то, вот это как-то самый сжатый, вот такой, хоть и маленький костяк человеческого внутри человека, который дает надежду.
Его отпустили, не предъявив никаких обвинений, да? Его обвиняли в том, что он сотрудничал с боевиками, пытали, а потом просто отпустили.
Ну, его обвинили, что у него в доме находится тротильная шашка, и не помню, подложили ему или не подложили, а да, потом отпустили. Недавно он выиграл Европейский суд против России.
А как вы попали вот в эту тюрьму? Ее бросили, где его держали? Это тот детский сад, да, для глухонемых.
Да. Оттуда вышли, когда вышли войска, там зашли сотрудники мемориала, в том числе Наталья Стемирова, Зарема Мукушева, и Зарема Мукушева сняла вот этот момент.
Вот ночью, когда с фонариком.
Да.
А вы дружили с Натальей Стемировой?
Да. Она меня познакомила с Алауди, познакомила с другими людьми, насколько было возможно, оберегала, то есть защищала меня от того, что там могло со мной случиться. Был мой как-то ангел-хранитель, если так можно.
А во время съемок были у вас какие-то опасные моменты? Вас задерживали?
Или что-то такое? И задерживали, и надо было обходить, проходить блокпосты. Это была трудная работа, потому что как-то не знали, что будет, какие обвинения, кому попадем и так далее.
Вы в конце говорите, что Наталью Истемирову убили по приказу Рамзана Кадырова, но это не доказано.
Сам факт по существу, да, создается юридической системе. И эта система, мы знаем, не в России она отсутствует. А знакомые, то есть и друзья Натальи, у них настолько фактов про это, что лично для меня мне не надо никаких судов, не надо, скажем, никакой дополнительной информации. У меня этого хватает. Те люди, которые ее знали, с которыми общались, я знали, кто ей угрожал, как угрожал, какое дело она расследовала, как люди в этом деле были замешаны, и в каких делах, и какие у них отношения с Рамзаном Кадыровым, что Рамзан Кадыров им говорил. Больше доказательств мне не нужен, и это для меня это факт.
Как бы вы охарактеризовали ту систему, которая сейчас сложилась в Чечне при Рамзане Кадырове? Вот я говорил недавно с Ильясом Ахмадовым, министром иностранных дел в правительстве Масхадова. Он сказал, что это восточная деспотия, такая средневековая.
Да, даже не знаю, это страшнее, и даже не знаю, какие слова, но город отстроен, люди получают пенсии, да, создан бюрократический аппарат и так далее. Но при этом всем виде и фасаде жизни, которая будто нормальная, и совместно живет страх, совместно живет историчность людей, переживших войны и переживающих еще за эти войны. И вот две эти части, которые вот они как-то не сходятся, и это не совпадение этого, это создает какую-то дыру, черную дыру. Она почти невыносима, такая психологическая среда почти невыносима.
У вас гадалка там говорит, когда ее спрашивают, когда кончится война, что нужно еще ждать. А что вы сами думаете? И как кончится?
Вот именно то, что время должно пройти, я согласен с этим. Не надо, чтобы изменилась система, чтобы отношения